поговорить. День моей трезвости исчисляется 21 июня 1999 года. 21 июня этого года у меня было 21 год трезвости. Я представился алкоголиком. Начну с того, что для меня означает вот это слово, что такое алкоголик. Потому что когда 21 год назад я пришел впервые, я достиг такого серьезного дна. И при этом, когда люди по кругу представлялись алкоголиками, и дошло до меня, очередь дошла, и мне надо было сказать, что я алкоголик, меня всего трусило и типало. Я не мог сказать, что я алкоголик. На сегодняшний день я совершенно спокойно отношусь к этому. Для меня алкоголизм – это заболевание наряду с любыми другими заболеваниями. Единственное заболевание очень серьезное, хроническое, неизлечимое и зачастую приводящее к смерти. В первую очередь, что означает это заболевание? Это означает то, что я, во-первых, не могу контролировать количество выпитого спиртного, и второе, я не могу отказаться от спиртного. Я считаю себя потенциальным алкоголиком, то есть, ну, я думаю, что алкоголизм иногда бывает приобретенный, и наша книга об этом говорит, там, в главе «Обращение к женам», там, четыре типа алкоголиков описываются, и вот там первый тип, там, говорится, когда человек много пьет, ну и там, возможно, он не алкоголик. Но вот этот тип, если он будет дальше продолжать много пить, он перейдет во второй тип, когда будет пить еще больше, и дойдет до того, что будет попадать в лечебное заведение, и короче, ситуация его будет плачевная. Так вот, как раз я был потенциальным алкоголиком, у меня по линии моих дедов все были алкоголиками. Дед по линии отца сгорел от алкоголя, у меня отец был алкоголиком. Он, сколько я помню, он лечился постоянно, куда-то его в те советские времена закрывали в ОТП, там еще куда-то он лечился. И я был потенциальным алкоголиком. То есть я буквально с первого своего употребления алкоголя я не смог проконтролировать количество выпитого. Первого потребления. И сколько я не пил, я не помню ни одного случая, когда бы я мог остановиться, сказать, вот, все достаточно. В моей жизни такого не было. То есть я останавливался, когда я допивался либо до бессознательного состояния, либо заканчивался алкоголь и негде было взять. Вот. Очень часто в литературе читаю, на спикерских я слышу высказывания, когда люди говорят, что на первых порах алкоголь приносил какое-то удовлетворение. Я вот, честно говоря, не могу вспомнить. У меня буквально с первого употребления алкоголь приносил одни проблемы. Я всегда допивался до потери сознания. В нетрезвом состоянии я почему-то становился очень агрессивным и буйным, и вот в этом бессознательном состоянии я мог натворить там чего угодно, и утром, я не помню, что было, мне было утром страшно приходить в сознание, не зная, что я творил вчера вечером. Единственное, я вот вспоминаю такой случай, когда-то я потерял документы, и у меня появилось такое огромное чувство страха, и оно меня просто парализовывало и раздавливало, как бетонная плита. И я с этим страхом жить не мог, и я помню, что спасал меня. Я учился тогда в институте, мне надо было дождаться конца пар, и я там с друзьями где-то шел, там, стакан выпивал, и все. И, во-первых, страх уходил на второй план. У меня сразу были решения всех проблем, я знал, как решить все проблемы, связанные с потерей документов. Я вообще, была такая ситуация, ну, к употреблению алкоголем приводило всегда к каким-то проблемам в жизни, постоянно. И я вот я помню, были такие серьезные проблемы в моей жизни, то есть для меня это был такой совершенный тупик, я не знал, как с него выйти, то есть жизнь конец, и все. И я выпивал, и у меня тут же было решение. Но на утро я не помню, какое это было решение. Я себе как-то думаю, надо записать. И я вот помню, что я на салфетке записывал, когда я был сильно пьяный, я записывал решение, там расписал вот эту всю салфетку. Думаю, ну все, у меня уже все инструкции для жизни есть. Но на утро я не мог прочитать, там был такой бред вообще, я не мог понять, о чем там, что там. Вот. Ну и злоупотребление алкоголем усиливать, хотя я там смог закончить институт, я женился, у меня родилась дочка, но алкоголь, конечно, мешал мне жить. Я жил у тещи с тестем, они мне мешали жить, они мне не давали пить нормально, поэтому я, это было в России, я приехал домой в Украину, алкоголь мешал работать, и я, поработав буквально 2 года, ушел с работы. Сейчас я понимаю, что мне просто алкоголь не давал возможности работать. А тогда я думал, что у меня начальники хреновые, они меня летом в отпуск не захотели отпускать, там еще какие-то проблемы. Сейчас, конечно, я понимаю, что проблема всему алкоголь. Мне просто, потому что пить я начинал с самого утра, работать не мог, работа накапливалась, была ответственность, и вот этот груз ответственности меня надоел, я просто ушел с работы. Пошел заниматься с друзьями бизнесом, появилась куча свободного времени и куча денег. В какой-то момент жена моя не выдержала всего этого и уехала к матери в Россию, забрав ребенка. Я остался один, я и так пил каждый день, а только когда она уехала, я ушел в такой общий запой. Я где-то недели две, вот нон-стоп, просто такая была карусель. Не было сил вообще дальше продолжать вот это все. Я решил остановиться. И ночью у меня случилась белая горячка. Это вообще, конечно, такое страшное было состояние. Звуковые галлюцинации, зрительные галлюцинации. Я лежал дома один. Летом жарко было, был открыт балкон, и я слышал голоса людей, которые сидели на балконе и договаривались меня убить и, короче, где-то закопать. И вот вопрос, то, что убить уже у них был решен, они спорили между собой, где меня закопать, чтобы тело не нашли. Короче, и было настолько страшно. Я на утро пошел к врачам-наркологам, у меня были знакомые врачи-наркологи, пошел к ним. Они мне сказали, что это уже психиатрия, короче, наркология тут не поможет. Ну, как бы откапали меня, детоксикацию сделали и сказали, что тебе вообще пить нельзя, потому что у тебя вот эти галлюцинации могут остаться хроническими, будешь ходить там, разговаривать с собой. Все. Я первый раз в жизни, хотя я там жене обещал до этого много раз, ну, то, наверное, я жене обещал. Тут вот я первый раз в жизни сам для себя принял решение, что пить я больше не буду никогда. Железом я решил это. Я понял, что надо мне устанавливать семью. Я уехал к жене, к теще туда. И вот это было летом, я не помню, может, это август месяц был. Где-то до ноября я не пил. Я устроился на работу, начал работать. На работе все восхищались, потому что там на работе тоже все пили с утра до вечера. Вот. А я вообще не пил все там. Как можно. И в конце ноября у моей дочери день рождения, и у меня такие алкогольное мышление, две параллельные мысли. Одна мысль о том, что я пить больше не буду никогда, а вторая мысль, я выпью бокал вина. Это же бокал вина. Да, я выпил бокал вина, тогда действительно как бы прошло это там без последствий, и, может быть, я крепился мнение о том, что, наверное, да, можно. Хотя, честно говоря, предупреждение врачей я помнил. Я выпивал, потом же, когда начал пить много, я ждал, в принципе, вот эти галлюцинации. Вот я помню предупреждение врачей, я ждал, что они могут быть. но желание выпить перевесило тот страх, который я пережил. Я делаю выводы, что человек, который болен этим заболеванием, никакой страх его не может удержать от употребления. Нет такого страха вообще, нет никаких обещаний, которые бы могли удержать. Я не буду много рассказывать. Пил постоянно, я уходил в запой, уходил из дома. Первый раз я ушел праздновать новогодний корпоратив и ушел на неделю. Тогда не было телефона, я никому не звонил. Вот я ушел из семьи, да, праздновать на вечер корпоратив. Пропал на неделю. Я тогда пришел, мне говорят, что искали меня, где только можно было, все там морги, больницы, милиции, все это искали, найти не могли. А я у товарища, сокурсника, с которым работали вместе, просто у него дома закрылись и неделю нон-стоп бухали. Вот, это повторялось несколько раз. Я каждый раз приползал домой на коленях и говорил, что все, больше никогда. И я верил в то, что говорил, больше никогда. И как только там ситуация проблемная рассасывалась, становилась там более-менее, я опять уходил в запой. И это продолжалось, пока не надоело моей жене, и она меня не выгнала из дома. И так я вернулся домой, в родной Чернигов, понимая, что я не могу отказаться от алкоголя. Я как-то вот когда приехал, тоже там мне перед матерью стыдно было очень, и я тоже еще раз так конкретно дал обещание, что пить я больше никогда не буду. Я 2 недели сидел дома, никуда не выходил, и через 2 недели мне пришло такое понимание, что я не могу так, я иду пить. То есть если до этого там какое-то алкогольное мышление меня разводило, там, такой случай, например, я же не обещаю, что пить больше не буду никогда, она мне говорит, хотя бы 1 день сегодня приди с работы трезвый. Я ухожу на работу и встречаю сокурсника с института, и сам себе думаю, блин, вот если бы я знал, что его встречу, я бы жене сказал, что приду трезвым завтра, сегодня не могу, мне сегодня с сокурсником по 100 грамм надо выпить. Я же просто не знал, что я его встречу. Вот. Но потом думаю, я с сокурсником, чтобы не обидеть, выпью по 100 грамм, это в первой половине дня, и все. И к вечеру я приду, даже никто не узнает, никто ничего не услышит, даже никто не будет знать, что я пью. И все. Я домой вечером прихожу опять в бессознательном состоянии. Если я начинаю пить, хорошо об этом говорит наш собрат, говорит, я меняю мнение свое. Вот я принимаю решение выпить 100 грамм. Я выпиваю 100 грамм, а дальше я меняю свое мнение. Я себе принимаю решение, нет, еще 100 и все. Я выпиваю 100 и опять принимаю другое решение. Нет, еще 150 и все. Ну, а потом, короче, завтра. Вот. И вот я 2 недели трезвый, я понимаю просто без никаких разводов, ни себя, никого. Я понимаю, что я опять ухожу, я ухожу в запой. Я допиваюсь до такого состояния, когда я просыпаюсь в доме у своего товарища, и я часто об этом рассказываю, я не помню не то, что где я вообще не помню, кто я. Вот я не могу, вот я прихожу в сознание, и я не могу вспомнить, кто я. Но не то, что там, как меня зовут, чем я в этой жизни занимаюсь, вообще, что я человек, что я вот ногами, руками, вот этого мои мозги, вот этого не инфицируют. Я просто вот шевелятся какие-то мозги, ничего я не могу понять. Вот, стало мне очень страшно, и я принял решение, что жить мне осталось недолго. Вот, и это все к чему? Это все к тому, что еще до познания программы я принял первый шаг, и это база выздоровления. Это была для меня серьезная база. Я понял, что моя жизнь неуправляемая, и что я не могу отказаться от алкоголя. Это все. Я считаю на сегодняшний день, что на этот фундамент может строиться выздоровление. Если нет вот такого железного, очень часто я там смотрю, как спонсор не срывается. Очень часто нет вот этой базы первого шага. Вот люди думают, ну, как и я-то раньше думал, там может что-то я себе наговорил, может я себе что-то надумал, там, вот у меня, например, была такая ситуация, я ухожу в запой, меня выгнали с работы, я пьяный разбил машину, я часто вспоминаю сейчас вот Ефремова, я был на его месте, я, ну, был просто невменяемый, я ничего не видел, я вот наступил на газ, вот так вот на полной скорости летел, не видя ничего, ни дороги, ни людей, ничего. На обочине стоял УАЗ, вот эта таблетка «Скорая помощь», и я вот со всего маха въехал в этот УАЗ. УАЗ перелетел через все бордюры, тротуары и ударился в дом. Короче, у меня машина разбита, не подлежит восстановлению. И у меня знакомые говорят, у нас есть родственник, заведует наркологией областной. Есть там какие-то подшивки, торпеды, вот мы идем к нему, короче, подшиваться, там, типа, по 2,5 года не будем пить, пошли с нами, договоримся, там, и тебя, типа, подошьем, и все, и будет нормально. Я смотрю на них и говорю, а мне это зачем? А у меня что? Ну, все нормально. Я когда захочу, тогда и брошу пить. Я просто пью, потому что у меня жизнь такая, потому что вот, потому что мне просто хочется так и все. Поэтому я пью. Мне вот это вообще ничего не надо. То есть, как работает Бог, как вот это он доносит, вот это чудо, и это для меня загадка, когда вот он мне по полочкам все разложено, и я сам, никто мне не ставит диагноз, я сам понимаю, что я не могу отказаться от алкоголя, это, ну, выше моих сил. Вот, и вот в таком состоянии я встречаю нашего собрата, который... Ну, такой интересный человек, он, у него было 100 дней трезвости, 3 месяца, он и так активный, а так он вообще всех нетрезвых вот так вот за руку ловил, останавливал, и, короче, говорит, что ты пьяный, я, что ты, вот, есть решение, ты пьяный ходишь. И так вот он меня поймал и говорит, короче, есть решение, я говорю, не ври, болезнь неизлечимая, решения никакого нет. Он говорит, ну, я-то 100 дней остаюсь трезвым, значит, и ты сможешь. Ну, и меня как бы это заинтриговало, как так вот 100 дней можно оставаться. Все. И он говорит, приходи, и дал мне адрес, приходи на собрание. Мне, конечно, было любопытно, я спрашивал, как можно лечить, как там лечить, там врачи, там какие-то психологи, психиатры, там, может, какие-то колдуны, которые как-то колдуют, шепчут, потому что меня возили к одному такому. Ну, и он говорит, приходи, и все увидишь. Я пришел на первое собрание, пришел в сильно нетрезвом состоянии, пришел со своим другом, мы очень неагрессивные такие. Я часто вспоминаю, когда на собрание приходит нетрезвый человек и начинает там перебивать, говорить, так, у меня появляется желание вывести его, и я тут же вспоминаю себя. Я благодарен этим людям, которые меня не выгнали, которые меня не побили. Я благодарен вообще их терпению, как они могли нас вытерпеть. Ну, я не понимаю. Но как-то я вот пьяный был, плохо соображал, плохо что-то видел. Но вот я помню, что мне понравилось первый раз. Просто что понравилось? Я увидел трезвых людей. Для меня это был выход. Я вот, знаете, пришел к тупику и понимал, что выхода нет. А тут я понимаю, что выход все-таки есть. У меня было сумасшедшее облегчение. У меня было вообще, ну, как бы так классно. Вот. И это было в субботу. Следующее собрание было в понедельник, я в воскресенье еще со своим братом родным, мне было очень плохо, я по падению не было, я попросил его на точке взять там самогона где-то в долг, я помню, мы на берегу Десны выпили вот эту бутылку самогона, у нас был кусок черного хлеба, такая, скажем, мы такой закусили, и это был, вот, слава богу, последний алкоголь, которые я употреблял. Я пришел в понедельник, мне было плохо, трусило, но, ну, я загорелся, я начал ходить на собрания, я не пропускал ни одного собрания, и я не мог понять, что произошло. Вот то обещание, я с подспонсорным читал вчера 10-й шаг, там в 10-м шаге, знаете, есть обещание о том, что алкоголь перестанет для вас существовать. Это случится само собой, без каких-либо усилий в вашей жизни. И это обещание в 10-м шаге. Мне до 10-го шага было много лет и очень далеко, но вот это обещание, я всегда говорю, Бог знал и понимал, что до 10-го шага я не доживу, поэтому он мне вот это обещание дал сразу с первого моего прихода. Я пришел, и без каких-либо усилий с моей стороны алкоголь перестал на меня поставить. Вот сразу. Но потому что я принял второй шаг. Я принял... Ну, мне люди эти сказали на собрании. Я спросил, как? И они сказали, вот тебе главное не брать первую рюмку, признать, что ты не в силах что-то сделать, это со мной уже было. И второе, поверить, что есть Бог. Я в Бога верил всегда. Я единственное думал, что он есть, но он где-то далеко. И, в принципе, его вообще задача решать глобальные вопросы. Какие-то на земле глобальные, а до меня, до какого-то там алкоголика, ему просто нет. А мне сказали, ничего подобного. Вот он видит каждого, знает каждого и слышит каждого. И вот ты, если веришь, что он может тебя избавить, вот все, он тебя избавит. Так и произошло. Но мне говорили про какие-то шаги. Я этих людей, которые ходили дольше, я их там тормошил. Какие шаги, куда шагать, что делать, как идти. Но в то время никто никуда не шагал, читали книжку, как понимали, говорили о прочитанном, спонсорства не было, никто программы не делал. Вот. Ходили на собрания, говорили о радостном и наболевшем. Ну, многим это помогало. Я проходил так несколько лет. В какой-то момент мне это надоело. Мне стало тяжело слушать вот это вот одно и то же о радостном. Наболевшим. И многие группы и остаются на сегодняшний день такие. Я разговаривал вот сейчас со своим кумом, который наш брат, который начал выздоравливать со мной там 20 лет назад. Мы с ним на выходных ездили на рыбалку, общались, и он говорит, ну не хожу, потому что вот прихожу, и там вот был 20 лет один человек. Вот он как говорил об одних своих проблемах 20 лет и говорит. В какой-то момент мне это надоело, я стал ходить реже, потом я нашел в Киеве работу, я приехал в Киев, пришел на Феникс. Феникс группа хорошая, она и чернокнижники, работают по шагам, все, но ничего не поменялось. Люди тут такие, знают себе цену, и тогда были такие же. Вот. Ко мне никто не подошел. По идее, я для них был новичком, никто ко мне не подошел, никто на меня не обратил внимания, а моя гордыня говорит, как так, я уже несколько лет трезвый, они тут все такие, и я без вас обратился. Я ушел, я всегда считал себя членом сообщества, всегда, с первого дня прихода. Я всегда знал, что трезвым меня сделали анонимный алкоголь. Я ездил на форумы, я с отдельными нашими собратьями общался неформально, где-то так мы дружили. С некоторыми я ездил на форумы, там, в Минск куда-то, книги, помню, я помогал возить, в Кишинев мы куда-то ездили, то есть как-то общались. В Карпаты у нас была банда большая анонимных алкоголиков, которая в Карпаты ходила, 20 лет назад започковала и... какие были алкогольные походы, но на собрание не ходил. И ну, как-то духовно, да, вот я хотел сказать про весь, что такое весь. Это то, что я не могу контролировать, не могу отказаться, значит, я болен. И второй пункт этой вести, лечение может быть только духовным путем. Да, другого пути, ну, я, например, не вижу. Ну, поэтому я постоянно как-то духовно развивался. Я в то время очень плотно ходил в церковь, очень-очень плотно. Я молился, все вот эти там каноны утренние, вечерние, там. Я соблюдал все посты, там, вот эти все ритуалы. Что-то это мне помогало, да. Я читал книги какие-то, я смотрел какие-то фильмы, я общался с друзьями, там, ходил в те же Карпаты. Вот это вот помогало мне как-то жить трезво, но жизнь все равно была очень тяжелая, и временами накатывала, временами... Я не представляю, как алкоголик может жить без Вот сегодня я не представляю себя без инструмента продаж. Я просто не представляю. Как я выжил эти годы, для меня это тоже чудо. Но вот в конце концов стало как-то невыносимо. А был один наш брат, который встретил меня, да, 20 лет когда, назад, когда я пришел. Мы с ним постоянно общались. Он тоже перестал ходить в сообщество. Мы с ним общались, как-то делились там своим опытом, делились своими проблемами, вот этой душевной болью как-то все. И как-то он мне позвонил и сказал о том, что попалось ему семинар американских алкоголиков, который называется «Сообщество духа». И он мне рекомендовал его прочитать или послушать. Я его нашел в МД3, я прослушал, я просто офигел. Там рассказывали обо мне, там рассказывали американские алкоголики, которые, там, как и я, на тот момент там, имели 15 лет трезвости, и их жизнь была невыносима. И пока они не поняли, что один путь, единственный, как жить нормальной жизнью с этой болезнью, это программа «Спонсор шаги». И это их жизнь поменяло. Это меня очень сильно зацепило. А еще этот семинар переводил наш собрат, и он не боится раскрывать анонимность вот в кругу больных людей. Да? Он там в семинаре оставил свои телефоны, свои данные. Я ему позвонил, он пригласил меня на Феникс. Я помню, что я тогда походил по группам. Я сразу на Феникс не пошел. Я походил по группам. Многие группы говорят о радостном и наболевшем. Я помню, пришел, ну, там, не буду давать оценок, но пришел на одну группу, там вот один человек после запоя пришел и полчаса рассказывал, короче, вот, как он вчера был в запое. Я понял, что мне не помогут. Я пришел на Феникс, первый же день взял этого человека своим спонсором и начал двигаться. Моя жизнь, вообще хочу сказать, что моя жизнь кардинально поменялась первый раз, когда я пришел в сообщество. Это просто я вот сейчас сидел до начала собрания, я просто понимал, что жизнь до сообщества и после, это просто два разных мира, это совершенно разные миры. Ну и точно так же моя жизнь поменялась после того, как я начал работать по программе. Что я хочу еще сказать? Скажу я о втором шаге, я сказал, да? Скажу о том, что без спонсора выздоровления не может быть. Точно так же, как не может быть выздоровления без группы, без шагов, не может быть выздоровления без спонсора. Я не понимаю людей, которые там говорят, я без спонсора. Как-то там у меня самого получается, я бы не смог. У меня на сегодняшний день третий спонсор. Я всем своим спонсорам благодарен. Все внесли свою огромную лепту в мое сегодняшнее состояние. Я не буду говорить в трезвость, да, а вот именно в мое сегодняшнее состояние каждый внес огромную лепту. Я хочу сказать, что когда я первый спонсор от меня отказался, я не был готов к девятому шагу. Давайте забежим наперед. Вот дошли мы до восьмого, я написал список восьмого шага. Это все просто, я написал. И вот к девятому шагу я был не готов. Там были такие жесткие рамки. Отдать все и возместить девятый шаг. Для меня это был вообще конец света. Я понимаю, что для такого заболевания это просто нереально. Для моей гордыни это просто нереально, вот прямо так сразу. Я не был готов, спонсор отказался дальше со мной сотрудничать, и я понимал, что без спонсора я не мог. И для меня это было очень тяжело. Я думал, что конец света. Как так? Спонсор отказался, как я буду жить дальше, что делать? Но на сегодняшний день я могу вам сказать, я в этом не вижу ничего страшного. Один из моих спонсоров и друзей как-то мне определение такое. То есть между спонсором и подспонсорным должна быть духовная связь. Если нет духовной связи, ну, нормальных отношений не будет нормального выздоровления. как проверить, есть духовная связь или нет? Вот он говорил, если после, например, телефонного разговора между вами, у вас в обоих настроение стало лучше, чем было до звонка, значит, у вас есть духовная связь. На сегодняшний день я очень рад своему спонсору. Не знаю, как-то так. Ну, высшая сила ведет. У меня очень хороший контакт. Очень хороший контакт. У меня новый опыт. Я по-новому прошел круг шагов. Я очень много увидел совершенно нового. Например, из такого кардинально, например, нового я хочу. Вообще хочу сказать еще, знаете, о чем. Часто я когда спикерю, мне задают, особенно новички, говорят, вот там 20 лет, вот за 20 лет ты изменился, да, ты там духовно вырос, вообще как-то поменялся. Я говорю, мне трудно судить самому. Это как вот ребенок. Если он растет где-то на стороне, вы его месяц не видели, через месяц смотрите, он уже за месяц того, как вырос. Если ребенок растет рядом в семье, вот этот месяц даже незаметно. Точно так же и мне. Мне трудно увидеть свои изменения. Изменился я или не изменился. Но вот сейчас, как я оцениваю, что я поменялся? Я оцениваю по инвентаризации. Вот я помню свою первую инвентаризацию 4-го шага. Я увидел, что я эгоист. Вот просто такой закоренелый эгоист. И в принципе дальше этого я не пошел. Да, я вот понимал, что эгоист и все. Сейчас я сделал инвентаризацию. Я мало того понял, что я эгоист. Я понял, что я же думал, что все люди из 4-го шага, все плохие люди. И я был уверен, что так оно и есть. Все, кто попал в четверку, это ж, ну, сволочи и мрази. Ну, вообще. А после вот этой инвентаризации я понял, что плохих людей у меня в списке 4-го шага нет никого. А единственная проблема в том, что эти люди ведут себя не так, как я бы хотел. Вот они ведут себя не так. Я бы хотел, чтобы они делали. Я знаю, как им всем лучше себя вести. Если бы все вели себя так, как я хочу, ну, знаете, главу об актере, да, мир был бы идеален. Но вот из-за того, что они ведут себя неправильно, у нас отношения не строятся и так дальше. И, как правило, вот все люди, которые есть у меня в 4-м шаге, я понимаю, что я был неправ по отношению к ним. Ко многим людям из списка 4-го шага, которые меня обижали, злили, раздражали, я делаю 9-й шаг. Потому что я по отношению к ним вел себя совершенно неправильно. Один из моментов по поводу людей 4-го шага, ну, важное, потому что у меня там был подспонсорный, который говорит, а меня никто не злит, например, не обижает и не раздражает. Вот никто. И нет у меня никакого 4-го шага в списке, ну, кого я туда напишу, я вообще отношусь. И тогда возникает такой вопрос, а есть ли люди в жизни, с которыми ты не хотел бы поговорить, которых бы ты при встрече не готов подать руку, которых ты при встрече не готов обнять? Вот есть такие люди? Есть. Ну, вот эти люди для тебя в списке 4-го шага. Дальше. По поводу возмещения ущерба хочу сказать. Очень классная была такая идея. До того, как писать список, мне было рекомендовано написать свои функциональные обязанности вот в этой жизни. Каким я должен быть другом, каким я должен быть отцом, каким я должен быть сыном, каким я должен быть работником, кто там еще я в жизни есть. Муж, да, каким я должен быть мужем, вот свой идеал вот этих вот функциональных обязанностей. Я написал, а дальше потом есть у меня люди в этой жизни, которые меня окружают. И вот я смотрю, я отношусь так к этим людям, к своей жене, к своим друзьям, к своей работе я отношусь так, как должен относиться, не отношусь. И это есть мой ущерб. Это на сегодняшний день. Просто я вот что хотел сказать, как поменялась моя инвентаризация, там, первая и сегодняшняя. Время?
Да, вопросы, может, есть у кого-то тут. Перед тем, как задавать вопросы, зачитаю седьмую традицию. В каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть вас это не беспокоит. Также деньги идут на нашу пятую традицию. Листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры, а также на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции висят на стенде объявлений. Спасибо. Так, и теперь вопросы у кого? В онлайне, кто нас слышит, тоже ставьте 3 единицы. Я буду давать слово на вопросы.
Спасибо за вопрос. Первый спонсор мне вообще рассказал, с чего состоит выздоровление. Вот в книге в нашей есть треугольник. Есть треугольник, что означает этот треугольник, да? Этот треугольник означает выздоровление, единство и служение. И вот если одной стороны треугольника нет, выздоровления быть не может. Я в это верю. Первое мое служение было... Я был секретарем. Секретарем здесь на Фениксе по понедельникам. Самая большая, самая массовая группа. Это был самый клевый мой опыт. Вообще у меня проблемы с публичным выступлением. Вообще проблемы с выступлением. Вообще проблемы у меня с моим эгоизмом. И он мне говорит лучше молча. Он мне всегда говорил лучше молча. Я вспоминаю, у меня друг есть из юности. Мы ходили на дискотеку и выпивали, и там это. И я молчал, и он мне потом говорит: вот клево, что ты молчишь. Херни не несешь никакой. А я вот, говорит, выпью, говорит, и херню какую несу. И потом, блядь, девчонки говорят, а нафиг мне такой нужен, херню какую-то несет. Вот, поэтому я вот это еще с детства, с юности усвоил, что вот молчи, а то вдруг ты херню понесешь. И что тебе подумают, скажут, такой крутой перец и какую-то херню несешь. Поэтому для меня было проблематично вообще выступать, говорить. Я долгое время ходил на собрания, я молчал, для меня взять слово, что-то сказать, это что-то вообще, что-то нереальное. Вот я когда начал, вызвался группу вести, я пришел, сел, у меня страх такой был, доходил до потери сознания, у меня помутнение сознания, такое, как в тумане сознание, вот такой был страх. Я там читал преамбулу и боялся в обморок. И как-то я пожаловался своему спонсору. А он мне говорит: так брось. Я говорю: так это не выход. Так продолжай, через какое-то время это все пройдет. Да? Кстати, вот он мне подсказал одну клевую молитву, которая работает у меня и сегодня, и работает не только по отношению там, к выступлениям в сообществе, а вообще везде, на работе. Вот молитва такая: Боже, если ты хочешь, чтобы я был клоуном, пусть я буду клоуном. Если ты хочешь, чтобы я принес какую-то пользу, пусть я принесу какую-то пользу. Работает и помогает. И я год отвел это собрание, я с огромным теплом вспоминаю этот год, эту группу там на Подоле, это очень было классно. То есть этот год я раскрепостился, я могу спокойно, свободно говорить, общаться. Потом меня угораздило, я был представителем группы структурах служения Киевского региона, меня там выбрали председателем совета обслуживания Киевского региона. Я не добыл там срок, ушел там, считаю, что были причины, то есть я на сегодняшний день считаю, что я как бы правильно сделал, что ушел. Я вот недавно служил казначеем этой группы, скажу, тоже очень ответственная работа. Поэтому служение обязательно. Как-то вот казначейство сдал, карантин начался. Я за 3 месяца, в середине марта, я первый раз на Фене служу. Служение должно быть. Спасибо.
Спасибо. Еще вопросы?
Я такой вопрос. Может быть, практическое впечатление. Да, в определенный момент в выборе той или иной позиции, того или иного решения. Мы реально понимаем, что тебя говорит, что ты полностью воля твоя. Как понимаете, где воля? Как отличить эту грань между тем, что ты делаешь само там, либо между тем, что тебе суждено там сверху? Как это понять?
Вот, я вопрос, спасибо, я вопрос понял. Вообще книга несколько раз говорит о том, что надо сделать выбор. Для вас Бог все, либо ничего. Вот не может быть вот тут вот Бог, а вот тут вот не Бог. Вот либо все Бог, либо все не Бог. Поэтому на сегодняшний день я вообще считаю, что все это работа Бога, это воля Бога, это выбор Бога. От меня, ну, в моей жизни есть ряд каких-то функциональных обязанностей, которые мне надо делать и добросовестно выполнять. И все, и за результат ни за какой я совершенно не отвечаю. Не знаю, ответил ли я. Есть еще такой вот лакмус по поводу есть там вот Бог в действии, в решении или еще в чем-то, но я уже сейчас вот закончу, скажу. Если я готов поделиться своими мыслями, действиями, решением, там, не знаю, если я готов поделиться с людьми, спокойно, открыто об этом сказать, значит, здесь есть, присутствует Бог. Если мне хочется скрыть, значит, скорее всего, Бог там подсознан.
Еще вопросы? У меня еще время есть. В онлайне, ребята, активнее. Молчать.
Спасибо, я понял. Спасибо. Я еще не слышал и не встречал в сообществе человека, который бы сказал, что вот Бог у меня всегда рядом со мной. Короче, ну, я, например, не встречал. Многие там американцы с большими стаканами трезвости говорят о том, что они периодически чувствуют присутствие Бога. Ну, про себя я скажу, мой эгоизм мне мешает чувствовать его раньше, ну, чаще. Я вспоминаю часто такой пример, как-то в позапрошлом году мы поднимались на Гаверлу зимой, и мне было очень тяжело. Мы как бы ночь ехали, вот, не спали, ночь всю ехали, приехали, вышли и пошли на Гаверлу. И мне было настолько тяжело, у меня я был уверен, что у меня сердце остановится. И мне было страшно, что я умру тут под этой вершиной. И я бы, может быть, и вернулся бы. Если бы я сам шел, я бы точно вернулся. А так я шел там с товарищами, и что они опять обо мне подумают? Такой крутой перец, и на Галарву не поднялся. Как это так? Короче, надо идти, умирать, но идти. И я давай договариваться с Богом. Боже, вот если ты мне поможешь живым подняться на Галерлу, я тебя, короче, так отблагодарю, вообще так отблагодарю, ты себе даже не представляешь. Что вы думаете? Я поднялся на Галерлу, и я забыл, что я с помощью Бога поднялся на Галерлу. Все, я забыл. У меня ветер выдул это все из головы, я уже думал только о себе, что я такой крутой перец, я таки поднялся на эту Галерлу. То есть, когда мне трудно, я Бога зову, и когда он мне помогает, я чувствую его присутствие, но как только мне становится лучше, я забываю. Эгоизм говорит мне, да это ты такой крутой, вообще все нормально. По поводу еще присутствия, вот иногда бывает присутствие, я еду на работу, да, многие говорят, на работу ехать не хочется, и утром плохое настроение, все. А я как-то сел в машину, выехал в гараж, еду на работу, и я вот просто понимаю, что меня он гараж привел. У меня вообще такое чувство радости. Мне вообще так клево, мне хочется поделиться этим чувством с кем-то. Я точно понимаю, что это не я. У меня депрессивный склад характера, мне всегда херово. И вот это точно не я, это точно вот. Я в такие моменты стараюсь спонсору позвонить, порадоваться вместе с ним. Последний случай у меня на работе. Я вот это чего? Ну, короче, позвонили, сказали, что кто-то там с работы общался с людьми, которые заболели коронавирусом. Сказали, пока там все поздавали тесты, сидимся дома. И я сижу дома, а у меня по работе рабочая ситуация. В общем, тупик, все пропало. Вообще, все пропало. Я во всем виноват. Разрулить это нереально. Короче, все. Слушайте, такой страх накопил вообще. Такая паника, страх просто парализующий. Просто я не могу, меня вот так вот как будто там жгутами подсвязывали. Да? Это утро, я вспоминаю, что в 11-м шаге есть молитва. Если мы не знаем, какие действия предпринять, мы просим Бога дать интуитивные мысли, да, благословить. Я вот падаю на колени, прошу, молюсь, меня немножко попускает. И вот тоже вот Бог или не Бог помогает, мне приходит мысль, что помочь мне может один человек построить схему, как разрулить вот эту ситуацию. Я набираю этого человека, говорю, слушай, давай строить схему. А человек мне говорит, так а у вас все красиво, строить ничего. Вообще, у вас все. Что ты себе надумал вообще? Какие проблемы? У вас все правильно, все гладко, как говорят, все в елочку. И я не забываю поблагодарить его. Я понимаю, что это Бог. Только он может. Вот минуту назад тупик и все пропало, и через минуту у меня в жизни вообще все катит. Я понимаю, что это он, я чувствую его присутствие, как ты говоришь. Я чувствую, что он рядом, и это он, только он вот так работает. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Поблагодарим. Объявление секретаря. На столе секретаря в свободном доступе материалы для донесения вести тем, кто нуждается в помощи, но еще не знает о нас. Есть объявления, которые мы расклеиваем в специально отведенных для этого местах, есть и клей, а также визитки, которые удобно иметь при себе на случай индивидуальной работы по донесению наших идей. Группа «Феникс» в рамках пятой традиции участвует в донесении идей а людям с алкогольной проблемой в исправительное учреждение. На сегодня это 4 колонии. Средства на организацию поездок собираются вот эту вот шкатулку. Также для поездок в закрытые учреждения на постоянной основе нужны желающие. Пожалуйста, обращайтесь. У кого есть медальки с уже неактуальным сроком трезвости, вы можете положить их в баночку для медалей. И они обязательно будут вручены новому владельцу. Объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам или помочь найти наставника, поднимите, пожалуйста, руки. Желающие помочь секретарю убрать помещение, подойдите после группы. Спасибо. У кого есть еще объявление, связанное с группой «Феникс» или с сообществом А?
Спасибо.
Так, объявлений больше нету. Заключительные мысли. Напоминаю, что наше сообщество анонимное. Поэтому, кого вы увидели и что вы услышали здесь, пусть останется в стенах этой комнаты. Все услышанное на встрече, сказанное в доверии, является мнением выступавших. Возьмите только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Будем рады видеть вас вновь. Желающие могут присоединиться к заключительной мысли.